нас не трудно полюбить, нужно только храбро все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбой. Ой-ой-ой. Надо розы приносить и всегда влюбленным быть, не грустить, не ревновать, улыбаться и вздыхать. Ах, чудес! Надо вас боготворить, ваши фильмы вслух хвалить и смотреть по 20 раз, как актер целует вас, прижимая невзначай. Гудбай.
Александр Николаевич Вертинский. К 125-летию со дня рождения. Выдающийся русский и советский певец и композитор, кумир эстрады в первой половине 20 века, отец актрис Марианы и Анастасии Вертинских. Александр Вертинский родился 9 по новому стилю 21 марта 1889 года в Киеве. Отец Вертинского, частный поверенный Николай Петрович Вертинский, происходил из семьи железнодорожного служащего. Помимо юридической практики, он занимался также журналистикой. Публиковал в газете «Киевское слово» фельетоны под псевдонимом «Граф Нивер». Мать, Евгения Степановна Скалацкая, родилась в дворянской семье. Николай Петрович не смог жениться на ней, поскольку его первая жена не давала развода и усыновил собственных детей несколько лет спустя. Когда мальчику было 3 года, умерла мать, а спустя 2 года погиб от скоротечной болезни, туберкулез легких, отец. После смерти родителей Александр и его сестра Надежда оказались в разных семьях у родственников матери, причем брата уверяли в том, что сестра мертва. Позже Александр и Надежда совершенно случайно встретились и очень сблизились. В 9-летнем возрасте Александр Вертинский на отлично сдал экзамен в первую киевскую гимназию, но через 2 года был исключен за неуспеваемость и дурное поведение и переведен в 4-ю киевскую гимназию, считавшуюся учебным заведением попроще. Здесь он увлекся театром, некоторое время играл на любительской сцене и был статистом в Киевском театре Соловцова, хотя позже признавал свой первый актерский опыт крайне неудачным. Постепенно Вертинский приобрел репутацию начинающего киевского литератора. Он писал театральные рецензии на выступления знаменитостей, публиковал небольшие, как правило, декадентские рассказы в местных газетах, в «Киевской неделе», рассказы «Портрет», «Папироса весна», «Моя невеста», в еженедельнике «Лукоморье» рассказ «Красные бабочки». На жизнь себе Вертинский зарабатывал разными способами, продавая открытки, работая грузчиком, корректором в типографии, играя в любительских спектаклях. Побыл он и бухгалтером гостиницы «Европейская», откуда был уволен за неспособность. К этому времени относится и его знакомство с поэтами и художниками литературного салона, созданного Софьей Николаевной Зелинской, преподавательницей той самой Александрийской гимназии, из которой Вертинский был исключен. В 1909 году Вертинский в надежде сделать себе литературную карьеру переехал в Москву, где с сестрой Надей, актрисой, поселился в Козицком переулке в доме Бахрушина. Здесь он начал выступления в литературных и драматических сообществах, в том числе в качестве режиссера. Любимым его поэтом был Александр Блок. О поэзии Блока, во многом сформировавшей его мировоззрение, Вертинский писал позже как о стихии, формирующей наш мир. Вертинский не подражал Блоку, но находился под впечатлением от его поэтических образов и собственное тогдашнее жизневосприятие впоследствии называл «очень блоковским». В те же дни Вертинский сблизился с футуристами и познакомился с Владимиром Маяковским. При этом, как отмечалось позже, философия футуристов не была близка Вертинскому. Гораздо большее впечатление производили на него поэзоконцерты. Впрочем, о поэзии последнего Вертинский писал, что в его стихах было подлинное чувство, талант и искренность, но не хватало вкуса, чувства меры и неподдельности чувств. Что же касается футуристов, то за исключением Маяковского, талантом которого Вертинский искренне восхищался, они, по мнению артиста, просто эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. В 1913 году Вертинский попытался осуществить давнюю мечту и поступить в Московский художественный театр, но не был принят из-за дефекта дикции. Еще до войны 1914 года Вертинский начал выступать на сцене театра «Миниатюр» в Мамоновском переулке на Тверской, которым руководила Марья Александровна Арцебушева. Его первый номер здесь, «Танго», был выполнен с использованием элементов. На сцене в эффектных костюмах танцевали прима-балерина и ее партнер, а Вертинский, стоя у кулис, исполнял песенку-пародию на происходящее. Премьера имела успех, и начинающий артист удостоился одной строчки в рецензии «Русского слова» – остроумный и жеманный Александр Вертинский. Впоследствии, продолжая сотрудничать с театром Арцебушевой, Вертинский писал злободневные пародии «Фурлана», «Теплый грех» и другие. Они и принесли ему первые заработки. Кинодебют Вертинского состоялся в 1913 году в фильме «Обрыв», где ему досталась небольшая роль одного из гостей – кадета. На этой картине Вертинский познакомился с Иваном Мазжухиным, который играл главную роль – Райского. В конце 1914 года, после начала Первой мировой войны, Вертинский отправился добровольцем на фронт санитаром – на 68-м санитарном поезде Всероссийского союза городов, который курсировал между передовой и Москвой. Под началом графа Никиты Толстого он проработал здесь до января 1915 года, сделав, согласно данным журнала, в общей сложности 35 тысяч перевязок. Получив легкое ранение, Вертинский вернулся в Москву, где узнал о смерти сестры, по слухам, от передозировки кокаина, единственного близкого ему человека. Вернувшись с фронта, Вертинский продолжал активно сниматься в кино. Тогда же он познакомился с Верой Холодной. Именно Вертинскому Вера Холодная была обязана своим стремительным взлетом. Он первым разглядел демоническую красоту и талант актрисы в скромной, никому неизвестной жене прапорщика Холодного и привел ее на кинофабрику Ханжонкова. Вертинский был тайно влюблен в актрису и посвятил ей свои первые песни «Маленький креольчик», «За кулисами», «Ваши пальцы пахнут ладаном». Дебют Александра Вертинского на эстраде состоялся в 1915 году в знакомом ему Арцебушевском театре «Миниатюр», которому он предложил свою новую программу «Песенки Пьеро». Арцебушева одобрила идею. Для артиста изготовили экзотическую декорацию, подобрали лунное освещение. Вертинский стал выходить на сцену загримированным и в специально сшитом костюме Пьеро под мертвенным лимонно-лиловым светом рампы. Постепенно исполняя песни как на собственные стихи, так и на стихи Марины Цветаевой, Игоря Северянина и других поэтов, Вертинский выработал собственный стиль выступления, важным элементом которого стал певучий речитатив с характерным грассированием. Стиль этот позволял стихам оставаться именно стихами на оттеняющем фоне мелодии. Вертинский и его искусство, как отмечалось, представляли феномен почти гипнотического воздействия не только на обывательскую, но и на взыскательную элитарную аудиторию. Основу репертуара Вертинского тех лет составил оригинальный материал «Маленький креольчик», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Лиловый негр», «Сероглазочка», «Минуточка», «Я сегодня смеюсь над собой», «За кулисами», «Панихида хрустальная», «Дым без огня», «Безноженка», «Бал Господень», «Пес Дуглас», «О шести зеркалах», «Жаме», «Я маленькая балерина», в соавторстве с Грушко, «Кокаинетка» – текст Агатова. Использование маски в качестве сценического образа было характерно для того времени. Отмечалось, что на выбор Вертинского оказала влияние поэзия Блока, в частности, пьеса «Балаганчик» и цикл «Маски». Сам артист утверждал, что этот грим появился спонтанно, когда он и другие молодые санитары давали небольшие домашние концерты для раненых и был необходим на сцене исключительно из-за сильного чувства неуверенности и растерянности перед переполненным залом. Эта маска помогала артисту входить в образ. Его Пьеро – комичный страдалец, наивный и восторженный, вечно грезящий о чем-то, печальный шут, в котором сквозь комичную манеру видны истинное страдание и истинное благородство. Позже появился образ черного Пьеро. Мертвенно-белый грим на лице сменила маска домино. На смену белому костюму Пьеро пришло черное одеяние с белым платком на шее. Новый Пьеро стал в своих песенках ироничнее и язвительнее прежнего, поскольку утратил наивные грезы юности, разглядел будничную простоту и безучастность окружающего мира. Каждую песню артист превращал в небольшую пьесу с законченным сюжетом и одним-двумя героями. Певца, который называл свои произведения «аретками», стали называть «русским Пьеро». Вертинский вернулся к эстрадной деятельности, поступив на работу в театр Петровский, которым руководила Марья Николаевна Нинина-Петипа. Здесь его гонорар составлял уже 100 рублей в месяц. С этой труппой Вертинский провел многочисленные гастроли по стране, развивая собственный жанр – песни-новеллы с кратким, но законченным сюжетом. В 1917 году в Москве проходил бенефис Вертинского. Между тем жизнь в Москве для Вертинского становилась все труднее. Романс «То, что я должен сказать», написанный под впечатлением гибели 300 московских юнкеров, возбудил интерес. Автора вызвали для объяснений. Согласно легенде, когда Вертинский заметил представителям ЧК: «Это же просто песня, и потом вы же не можете запретить мне их жалеть», он получил ответ: «Надо будет, и дышать запретим». В конце первого года революции Вертинский выехал на гастроли по южным городам России вслед за отступающей Белой армией. Почти два года он провел на юге, выступая в Одессе, Ростове, Екатеринославе, на Кавказе и в Крыму, к этому времени сменив костюм Пьеро на фрак. В 1919 году Вертинский уехал в Киев, оттуда перебрался в Харьков, где дал множество концертов и познакомился с актрисой Валентиной Николаевной Саниной-Шлее. Затем оказался в Одессе и, наконец, в Севастополе. В ноябре 1920 года на пароходе «Великий князь Александр Михайлович» вместе с белыми офицерами Александр Вертинский переправился в Константинополь, где начал снова давать концерты, в основном в клубах «Стелла» и «Черная роза». Некоторое время спустя, купив греческий паспорт, который обеспечил ему свободу передвижения, Вертинский уехал в Румынию, где выступал в дешевых ночных клубах и много гастролировал по Бессарабии перед русскоязычным населением. Позже певец говорил, что именно эмиграция превратила его из капризного артиста в трудягу, который зарабатывает на кусок хлеба и кров. Вскоре в Кишиневе под доносу некой актрисы, любовницы генерала Поповича, в бенефисе, который артист отказался выступить, Вертинский был обвинен в шпионаже в пользу СССР и выслан в Бухарест. Согласно другому источнику, недовольство у местных властей вызвало огромную популярность у русского населения песни Вертинского «В степи молдаванской», которая, как предполагалось, разжигала антирумынские настроения. В 1923 году с импресарио Кирьяковым Вертинский переехал в Варшаву, где ему был оказан прекрасный прием, за которым последовали многочисленные гастроли. В Сопоте, Польша, Вертинский женился на богатой еврейской девушке Раисе, Рахиль Потоцкой, которая после замужества стала Иреной Вертидис, греческий вариант фамилии Вертинского. В 1930 году брак фактически распался, хотя официально развод был оформлен только в 1941 году в Шанхае. Накануне визита в Польшу румынского короля Александр Вертинский вынужден был переехать в Германию как неблагонадежный элемент и поселиться в Берлине. Еще будучи в Польше, вместе с артистами-соотечественниками, Вертинский начал гастролировать по европейским странам и постепенно завоевал популярность за рубежом, продолжая сниматься в кино и выпуская стихотворные сборники. Европейские гастроли для артиста не были легким делом. Отношение публики к артистам, выступавшим в ресторанах, было не таким, как в России. Париж встретил Вертинского в 1925 году. Во Франции он продолжил активную концертную деятельность и создал, возможно, лучшие свои песенные произведения «Пани Ирена», «Венок», «Баллада о седой госпоже», «В синем и далеком океане», «Концерт Сарасаты», «Испано Сюиза», «Сумасшедший шарманщик», «Мадам, уже падают листья», «Дни бегут», «Пикколо Бамбино», «Фам Рафине», «Джимми», «Рождество», «Палестинское танго», «Оловянное сердце», «Марлен», «Желтый ангел», «Ирине Строцци». Годы, проведенные в Париже, считаются расцветом творческой жизни Вертинского. В Париже, выступая в ресторане «Казбек» на Монмартре, Большом московском Эрмитаже, Казанове, Шахерезаде, он познакомился с представителями династии Романовых, великими князьями Дмитрием Павловичем и Борисом Владимировичем, европейскими монархами Густавом V и Эдуардом VIII, знаменитостями сцены и экрана Чарли Чаплином, Марлен Дитрих, Гретой Гарбо. В эти годы Вертинский сдружился с великими балеринами Анной Павловой и Тамарой Корсавиной, и особенно с киноактером Иваном Мазжухиным. Близкая дружба связала его на долгие годы и с Федором Ивановичем Шаляпиным. В 1933 году Вертинский покинул Францию и отправился по ангажементу на Ближний Восток. Здесь он дал концерты в Тель-Авиве и повстречал некоторых своих давних знакомых. В Иерусалиме Вертинский выступил перед 7-тысячной аудиторией, которая принимала его очень тепло. Начиная с осени 1934 года, Вертинский обосновался в Соединенных Штатах Америки, где стал регулярно и много гастролировать по стране, нередко давая по 2 концерта в день. На первом же концерте Вертинского в Нью-Йорке собрались известные представители русской эмиграции – Сергей Васильевич Рахманинов, Федор Иванович Шаляпин, а также его парижская знакомая Марлен Дитрих. Здесь состоялась премьера песни «Чужие города». После заключительной вещи «О нас и о родине» зал разразился овацией, которая относилась, конечно, не ко мне, а к моей родине, так говорил позже об этом артист. К этому времени репертуар Вертинского стал меняться. На смену экзотическим сюжетам пришли ностальгические мотивы «Чужие города», «О нас и о родине». Театральные персонажи, исполненные надрывных страстей, стали уступать место обычным людям, испытывающим простые человеческие чувства. В 30-е годы впервые Вертинский стал использовать в своих песнях стихи советских поэтов. Гастроли Вертинского были продолжены на Тихоокеанском побережье Штатов. В Сан-Франциско он провел серию концертов для русской общины. Одно из его выступлений прошло в знаменитом Hollywood Breakfast Club, где собирались миллионеры. В Голливуде Вертинскому предложили сняться в фильме на английском языке. Артист хорошо владел немецким и в совершенстве французским, но, кавычки, не переносил английскую речь. Он принял приглашение Марлен Дитрих приехать в Голливуд и остановиться на ее роскошной вилле в Беверли-Хиллз. Этому периоду Вертинский посвятил свою знаменитую песенку «Марлен». из США Вертинский в 1935 году едет в Китай. Сперва он жил в Харбине, где давал концерты. Из Харбина Вертинский перебрался в Шанхай, где проживала большая русская колония. Здесь он пробыл до своего отъезда в СССР. Артист выступал в кабаре «Ренессанс», в летнем саду «Аркадия», в кафе-шантане «Мари Роуз». Но концерты не приносили ему больших гонораров. Именно в эти годы впервые в эмиграции он познал нужду. 26 мая 1942 года Александр Вертинский вступил во второй брак с 20-летней дочерью служащего Китайской восточной дороги Лидией Владимировной Циргвава, разница в возрасте с которой у него составляла 34 года. Вскоре у них родилась первая дочь Марианна. Чтобы прокормить семью, артисту приходилось давать по 2 концерта в день. В 1943 году Вертинский предпринял очередную попытку и написал письмо на имя Вячеслава Михайловича Молотова. Разрешение было получено. Он приехал в Москву в ноябре 1943 года с женой и 3-месячной дочерью Марианной и поселился на улице Горького. Поначалу в гостинице «Метрополь». Ровно год спустя у супругов родилась вторая дочь – Анастасия. Обеим девочкам Вертинский посвятил одну из самых своих известных песен того периода – «Доченьки». Вертинский гастролировал на театре военных действий, исполнял патриотические песни как советских авторов, так и собственного сочинения. «О нас и о родине», «Наше горе», «В снегах России», «Иная песня», «Китеж». В 1945 году написал песню «Он», посвященную Сталину. Вертинский, по воспоминаниям дочери Марианны, говорил о себе: «У меня нет ничего, кроме мирового имени». Чтобы зарабатывать на жизнь, ему снова пришлось активно начать гастроли по 24 концерта в месяц. Только в дуэте с пианистом Михаилом Брохисом за 14 лет он дал более 2000 концертов, проехав по всей стране, выступая не только в театрах и концертных залах, но на заводах, в шахтах, госпиталях и детских домах. Из 100 с лишним песен из репертуара Вертинского к исполнению в СССР было допущено не более 30. На каждом концерте присутствовал цензор. Концерты в Москве и Ленинграде были редкостью. На радио Вертинского не приглашали, пластинок почти не издавали, не было рецензий в газетах. Несмотря на огромную популярность певца, официальная советская пресса к его творчеству относилась со сдержанной враждебностью. Напрямую о Вертинском не говорилось, но это как бы подразумевалось. И вот уже его пластинки изымаются из продажи, вычеркиваются из каталогов. Ни одна его песня не звучит в эфире. Газеты и журналы о триумфальных концертах Вертинского хранят ледяное молчание. Выдающегося певца как бы не существует. За год до смерти Вертинский писал заместителю министра культуры: «Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят: нет сигнала. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть. Меня любит народ. Простите мне эту смелость. Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я заканчиваю 3000 концертов». После войны Вертинский продолжил сниматься в кино. Режиссеры в основном эксплуатировали его характерную внешность и манеры. И то, и другое он продемонстрировал в роли князя в фильме 1954 года «Анна на шее». За роль в фильме «Заговор обреченных» «Кардинал Бирнч» он и получил свою единственную государственную награду – «Сталинскую премию» 1951 год – была отмечена также его работа в фильме «Великий воин», где он сыграл роль дожа Венеции. Несмотря на это, артист в последние годы жизни пребывал в глубоком духовном кризисе. В 1956 году он писал жене: «Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и «друзей» в кавычках и понял, что никаких друзей у меня здесь нет. Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него авосечная. А ты хоть сдохни, ему наплевать. Умер Александр Николаевич Вертинский в Ленинграде на гастролях 27 мая 1957 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Рельефно-точечные издания. Л. Вертинская. «Синяя птица любви». Москва. Мипо Репро. 2012 год. 6 книг. Книги на кассетах. «Вертинский. Дорогой длинная». Читает Владимир Сушков. На 8 кассетах. Компакт-диски. «Вертинский. Печальные песенки» на 2 компакт-дисках. Время звучания 1 час 29 минут. «Удивительный талант Вертинского. Литературно-музыкальная композиция». Составитель Макарова читает Макарова. Тверь. Тверская областная специальная библиотека для слепых имени Суворова. 2008 год. На 1 компакт-диске. Время звучания 1 час 10 минут. А. Южин. Песня Александра Вертинского поет Южин. Москва. ООО «Арт-сервис». 2010 год. На 1 компакт-диске. Время звучания 45 минут. Плоскопечатные книги. Александр Вертинский. «Дорогой длинную». Москва. Правда. 1991 год. 576 страниц. Л. Вертинская. «Синяя птица любви». Москва, Вагриус, 2005 год, 453 страницы. А. Макаров, Александр Вертинский. Портрет на фоне времени. Москва, Олимп, Смоленск, Русич, 1998 год, 448 страниц. А. Вертинский. То, что я должен сказать. «Романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано». Выпуск 1. «Ленинград. Музыка. 1990 год. 46 страниц». Грампластинки. Александр Вертинский. «Печальные песенки Вертинского». «Москва. Мелодия. 1990 год». На 2 грампластинках. Поет Александр Вертинский. «Москва. Мелодия. 1982 год. 1 грампластинка».
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно. Так зло не нужно. Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опусти.